экологический вестник. 98.6 FM.
Профессия землеустроителя – одна из древнейших на Земле. Исторически сложилось так, что человечество всегда нуждалось в землеустроителях, особенно на переломных этапах своего развития. Во все времена не исчезал интерес к происхождению Земли, ее размеру, плодородию, стоимости. Образование государств незамедлительно порождало проблемы, связанные с необходимостью установления границ между владениями. Поэтому на каждом этапе развития общества возникала потребность в землемерах и, как следствие, в проведении землемерных работ. Вот совсем скоро наша страна, наше государство отметит праздник «День Земли». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире радиостанции «Комета Донецк» программа «Экологический вестник». У микрофона ведущая Элла Михайлова. И в гостях нашей студии сегодня председатель Госкомитета по земельным ресурсам Наталья Владимировна Сигитова. Здравствуйте, Наталья Владимировна!
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию для того, чтобы поговорить о земельных ресурсах и о земле в целом. Наталья Владимировна, я знаю, что вы родились в городе Макеевка, однако образование получили в Воронежском сельхозинституте. Расскажите нашим радиослушателям о себе, о выборе профессии в первую очередь.
На самом деле я действительно макеевчанка и практически всю свою жизнь прожила, до настоящего времени живу в Макеевке, за исключением лет обучения в Воронеже. Далее я работала 3 года в Ростове-на-Дону, в институте научно-исследовательском и проектном институте землеустройства Южный Гипрозем. И 3 года я проработала в городе Киеве, в центральном аппарате Госкомзема и в аппарате Верховной Рады Украины. Профессия, ну, на самом деле, все случайно получилось. Буквально случайно. Когда мы поступали в институт, было очень давно, необходимо было обязательно пройти флюорографию. И мы стояли в длинной очереди, абитуриенты, и познакомились с девочкой, которая поступала именно на землеустроителя. Я хотела быть экономистом. Вот. Она так захватывающе рассказывала об этой профессии. А затем мы пришли в общежитие, где она поселилась, и нам рассказали студенты, что это за профессия. И я, конечно же, поверила в то, что это действительно очень интересно. Родители думали, что я поступила на экономфак, и вот такой сюрприз. Я стала студенткой Воронежского сельскохозяйственного института по специальности землеустройства. Вот так.
Наталья Владимировна, вы выбрали именно эту профессию, и, что немаловажно, вы остались в Донецкой Народной Республике, несмотря на боевые действия. Почему сделали такой выбор?
Ну, как казалось, я правильно сделала выбор в выборе профессии. Я ее безумно люблю. Она настолько сложная. Безумно сложная профессия. Очень много вопросов. Она сложная. Но если ее не любить, то, конечно же, не будешь работать в этой сфере. Ну, и потом я, конечно, люблю родину свою, малую родину. Поэтому я вернулась из Ростова. После окончания вуза у меня было направление в аспирантуру в Московский институт землеустройства. Я подумала, а зачем мне это надо? Мне куда-нибудь поближе к дому, ближе Ростова не было ничего. По возвращению из Киева, вот интересно, что я вернулась в 2010 году, тогда, когда все дончане ехали на работу в Киев. У меня был выбор остаться в Киеве, возглавить Рескомзем в Республике Крым или вернуться в Донецк начальником областного управления. Я, конечно, вернулась домой. Вот поэтому...
И, как видим, вы остались на родной земле не зря, потому как награждены были медалью за трудовую доблесть. Верно?
Да, верно. Это очень приятно. Мы действительно очень стараемся. На самом деле, вы понимаете, вот все войны, мы говорим, они из-за чего? Из-за женщин? Неправда. Они из-за земли. Поэтому земельные отношения, понимаете, они очень сложные. Вот если соседи поссорились из-за межи, пока один или не уедет куда-то, или что-то с ними случится, не продаст дом, они будут эти отношения, вот всегда этот спор. Мы не зря с вами помним Гоголя, да, как поссорились соседи, лучшие друзья из-за межи. Вот так оно и есть. Земельные отношения, они должны быть тихие. При всем при том, что много сложностей, очень такая неурегулированная ситуация, которой не было ни у кого. Очень много людей уехало, вынуждено. Очень много. Но, в принципе, это идет достаточно тихо, благодаря тому, что наша служба очень старается работать добросовестно, чутко по отношению к людям и творчески по решению проблем, которые ставят это непростое для нас время.
Наталья Владимировна, вы являетесь председателем комитета по земельным ресурсам. Расскажите, пожалуйста, об основных задачах комитета.
Ну, мы орган исполнительной власти республики, который подчиняемся правительству. Орган в сфере землеустройства, земельных отношений, оценки земли, ведения государственного земельного кадастра, в том числе регистрации научным термином производных вечных прав, на самом деле это право аренды, право постоянного пользования, право субаренды, эмфитевзиса, суперфиции, сервитута на землю. И орган в сфере геодезии и картографии. Вот наши задачи. Исходя из этого, одной из важных задач – это подготовка предложений правительству, другим органам как в части нормативных правовых актов, так и в части предложений по развитию сферы. Это одна из функций. Вторая функция, поскольку мы непосредственно оказываем услуги населению, то есть оказание услуг населения. Предоставление информации органам государственной власти, судам, правоохранительным органам о земельных участках. Ну вот, кратко, если.
А какими полномочиями обладает комитет?
Полномочия. Это функция предоставления услуг. А полномочия – это разработка и собственных нормативных правовых актов. Это и осуществление лицензирования землеустроительных, землеоценочных работ и надзор за субъектами, которые получили лицензии. Это и проведение государственной экспертизы землеустроительной документации и надзор в сфере геодезии, картографии. Ну,
вот. Наталья Владимировна, вы упомянули о кадастровых номерах. Вот разъясните, пожалуйста, правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам.
Ну, поскольку праздничная, предпраздничная передача, скажу вам, что кадастр возник в 6 веке до нашей эры. Первый кадастр – Древний Рим. Далее уже была Франция и так далее, Германия.
То есть настолько далеко уходит в историю.
Корни, да. А первые съемки кадастровые, уже съемка, которая устанавливала границы, площади, смотрели о качестве почвы, это 3 век до нашей эры. То есть кадастр – это старо как мир. Во всем мире признаны Есть правила ведения кадастра, в частности, присвоения кадастровых номеров. Мы с вами откроем публичную карту Китайской Народной Республики, увидим там кадастровый номер. Российской Федерации увидим кадастровый номер. На Украине кадастровый номер. Белоруссия кадастровый номер. То есть это единый унифицированный мировой подход. Кадастровый номер – это вот как для человека паспорт, идентификационный код. Он определяет, он уникальный, единый, неповторяющийся. По кадастровому номеру мы сразу увидим его месторасположение. Район, город, кадастровая зона, кадастровый квартал, номер участка в квартале. Для присвоения кадастрового номера обязательно необходима разработка землеустроительной документации. Если человек впервые получает земельный участок, то есть передают ему, предположим, в аренду, он его получает кадастровый номер, когда выполнен проект землеустройства по отводу земельного участка. Он согласован со всеми службами. Тогда он пишет заявление о присвоении кадастрового номера и внесении сведений об участке в государственный кадастр. Если же у человека есть государственный акт вот так называемых первых образцов, розовые такие, розовые, желтые, без кадастрового номера, в то время не было требований внесения в систему и не было требований координирования. Тогда человеку необходимо заказать землеустроительную другую документацию, техническую документацию по установлению границ участка и также обратиться с заявлением о регистрации участка. В подтверждение о том, что присвоен кадастровый номер, о том, что сведения внесены в государственный кадастр, человеку предоставляется извлечение из государственного земельного кадастра. Сразу скажу, что эти услуги предоставляются бесплатно. Но разработка землеустроительной документации осуществляют субъекты хозяйствования, то есть юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые получили лицензии на проведение таких работ.
Наталья Владимировна, вот радиослушатели нас слышат, и уже есть вопрос к вам, как специалисту с нашего студийного номера. Необходимо ли обязательное получение кадастрового номера для земельного участка в садовом кооперативе для оформления сделки с купли-продажи этого участка? Вот Александр спрашивает.
Уважаемый Александр, для сделки в отношении участка необходимо присвоение кадастрового номера. Вы посмотрите, пожалуйста, какой у вас государственный акт. Возможно, этот государственный акт уже имеет кадастровый номер. Это такой голубой или салатного цвета. Значит, все здесь будет легче и, возможно, сведения внесены. А если вот тот, о котором я говорила, розовый, такой оранжевый, там, скорее всего, его нет. Но для того, чтобы вы об этом узнали, надо подойти в территориальный орган земельных ресурсов по месторасположению участка в городе или в районе, и вам скажут об этом.
Вот спасибо нашим радиослушателям. Надеюсь, что Наталья Владимировна доступно разъяснила вам ответ на заданный вопрос. Наталья Владимировна, расскажите о количестве сельхозугодий в республике, а также случаях расторжения договора аренды на земельный участок, нормативной, денежной и экспертной оценки земельных участков. Как это происходит? Вот так же вы, как компетентный специалист, нашим радиослушателям необходимо услышать мнение.
Хорошо. Ну и так, как выглядит земельный фонд той части нашей республики, на которой на сегодняшний день распространяется суверенитет. Мы же с вами помним, что наша республика – это бывшая Донецкая область. Мы будем говорить о нашей части. Наша часть – это ориентировочно, не могу сейчас сказать, конечно, точно. Точно говорится тогда, когда есть точная, четкая граница. мы с вами понимаем, в какой ситуации. Поэтому ориентировочно у нас 500 тысяч гектар пашни. Но это не вся пашня, которая находится именно для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Это и пашня, которая находится на приусадебных участках, в садовых товариществах, у предприятий, для ведения личного крестьянского хозяйства. Еще мы должны с вами понимать, что за время реформы, которая была на Украине, 83% земельного фонда вот пашни находится уже в частной собственности. Это первое. Что касается оценки. Оценка у нас бывает двух видов. Нормативная денежная оценка и экспертная денежная оценка. Нормативная денежная оценка. Во всем мире есть такая оценка, это массовая оценка. Ее цели налогообложения, расчета арендной платы и так далее. Вот земли сельхозназначения, оценка была выполнена в 1995 году. Затем она корректировалась при разгосударствлении земель сельскохозяйственного назначения. Она ежегодно подлежит индексации. Не обязательно бывает индексация, поскольку зависит от индекса потребительских цен. Вот. И как бы средняя оценка у нас порядка 48 тысяч за гектар. Что касается населенных пунктов, также хотела бы отметить, что в свое время Донецкая область в 2001 году первая на Украине выполнила нормативную денежную оценку всех без исключения населенных пунктов 1301. Она также проводится по заказу органов местного самоуправления. Сроки ее действия 5-7 лет, затем разрабатывается новая. Но в связи с тем, что в минувшем году были внесены дополнения в закон о налоговой системе, поскольку это база налогообложения, то она признается действительной до разработки нормативной оценки по нормативным актам уже Донецкой Республики. Поэтому она действительно сведения о нормативной денежной оценке предоставляются нашими территориальными органами по месту расположения земельных участков также бесплатно. Сведения предоставляются о земельном участке, если есть документы на участок, и в населенном пункте об одном метре, если нет документов на земельный участок. А за границами населенного пункта, если нет целого участка, не сформирован нет оценки, то 1 гектар сельскохозяйственных угодий. Это что касается нормативной оценки. Экспертная. Экспертная цель ее определения рыночной стоимости. Экспертная оценка проводится для других целей. Это отчуждение, такие гражданско-правовые сделки, отражение в бухгалтерском учете. Вот цели проведения экспертной оценки. Расторжение договоров. Первое, на что я хотела бы обратить внимание, что согласно закону Донецкой Народной Республики о регистрации вечных прав на недвижимое имущество и их ограничений, вечные права, а это право собственности, право постоянного пользования, право аренды, право субаренды, право временного пользования, право суперфиция, право эмфитевзиса, право сервитута, те, которые были зарегистрированы на момент их регистрации в органах, которые регистрировали права в соответствии с законодательством, признаются действительными. Это первое, что хотела сказать. Для расторжения договоров аренды в одностороннем порядке не допускается за исключением случаев, если в договоре прописан случай расторжения в одностороннем порядке. Обычно это бывает либо неуплата арендной платы, либо другие грубые нарушения условий договора аренды. Такое может быть. Иначе аренда защищена так же, как и собственность. Иначе, если нет согласия при расторжении, и это не предусмотрено в самом договоре аренды, расторжение происходит в судебном порядке. В Донецкой Республике есть большая практика именно расторжения договора аренды в судебном порядке по невыполнению условий договора стороной.
Это что касается земель в Донецкой Народной Республике. Да. Но, Наталья Владимировна, что же происходит с землями, временно подконтрольными Украине, но которые являются бывшей Донецкой областью? Что сейчас? Ведь это огромные территории и пахотной земли, и пашины, пастбищ, лесов, богатств, природных богатств.
И самое печальное, что лучшего качества, чем на нашей территории пашня. То есть более лучшие показатели плодородия. Вот это печально. Поскольку у нас почвы Донецкий кряж. Мы как раз вот на Донецком кряже. И поэтому у нас они более худшего качества, чем на той части. Новозовский район, почва у нас хорошая. Тельмановские, в общем-то, неплохие, Старобежевские тоже, а дальше, конечно, послабее сев. Арцизск очень слабенькие почвы, Амросевска, Шахтерский район.
То есть, чем южнее, тем качество почвы лучше.
Да, верно. Вот. А что происходит? Ну, я, конечно, слежу за новостями, но не до такой степени на Украине, вместе с тем. Вместе с тем было поручение, чтобы земли запаса сельскохозяйственного значения, которые расположены за границами населенных пунктов в районах, передали в собственность территориальных громад, чтобы они распоряжались этим. Если это сделали, то это очень позитивно, поскольку эта услуга приближена будет к населению. И, конечно, кто никак не местная власть, понимает, кому она дает землю, как ее обрабатывают, то есть осуществляют контроль за ней. Ну, вот как-то так.
Но на сегодняшний день существует проблема неиспользуемых земель в серой зоне, так называемой.
Совершенно верно.
Вследствие военных действий невозможно разыскать собственника, наследника, правопреемника, либо уполномоченных лиц. Вот как с этим быть?
Да, серая зона, мы знаем случаи, когда трактористы вот даже с летальными исходами были, да, к сожалению. И это наша пашня, невозможно ее использовать всю, поскольку серая зона, которая систематически подвергается каким-то обстрелам, и можно, в общем, работать там очень опасно, будем говорить так. И действительно много земли, которую люди вынужденно уехали, потому что разрушены дома, негде жить, либо еще какая-то причина. Таких тоже достаточно много. И для этого еще в 2015 году, когда готовилась первая редакция этого временного порядка предоставления земельных участков, применили такой уникальный метод, который, в общем-то, нигде и не был. Что если мы не можем найти те органы, которые распоряжаются, местные администрации, видят, что участок не используется, и мы не можем найти собственника, то информация об этих участках размещается на официальных сайтах этих органов для того, чтобы собственник либо объявился, либо у администрации было право передать в аренду этот участок. Да, чужой, чей-то, но...
Физическому лицу, юридическому, либо
совершенно
в государственную
верно.
Собственность.
Нет, собственность нет, конечно, только в аренду. Причем в договоре аренды предусматривается пункт, что он передается в аренду до момента обращения собственника, но не ранее, чем арендатор уберет урожай. То есть не нарушается право собственника ни в коей мере. И дается возможность, чтобы земля эта обрабатывалась, не ущемляя ничьих прав. Вот такой выход.
Еще вот часто задаваемый вопрос среди населения, который остается актуальным, о возможности приватизации земельных участков гражданами и юридическими лицами также на территории Донецкой Народной Республики.
На сегодняшний день администрации не наделены такими полномочиями, поскольку администрации, конечно, осуществляют функцию органов местного самоуправления, но они все-таки не органы местного самоуправления. И поэтому таких полномочий у них на сегодняшний день пока нет. Я думаю, что после закона о местном самоуправлении, после избрания органа, после принятия кодекса, конечно, этот вопрос опять будут граждане иметь право приватизировать свои участки, особенно те, которые находятся, их дома в пользовании давно уже, я думаю, что такое право будет. А пока, к сожалению, только право пользования, то есть для граждан право аренды.
Наталья Владимировна, мы продолжим беседу после музыкальной паузы. Не переключайтесь, мы обязательно вернемся к разговору. Вы настроены на волну 98.6, Комета Донецк, у микрофона ведущая Элла Михайлова. В эфире программа «Экологический вестник». И сегодня гостем студии стала председатель Госкомитета по земельным ресурсам Наталья Владимировна Сигитова. Наталья Владимировна, в преддверии праздника, вот хотелось бы услышать от вас пару слов.
Ну, мы уже сказали, что наша служба родилась очень давно. И во все времена действительно она считалась очень необходимой и уникальной. Невозможно построить ни один объект без геодезической съемки. Шахта, железная дорога. Все нужно сделать съемку необходимую. Невозможно гарантировать право человека на его земельный участок, если не будут внесены сведения в кадастр, точное месторасположение границ, сведения о правах на участок. И поэтому, знаете, вот не случайно во всем мире, по крайней мере, ну вот то, что наши славянские бывшие республики Советского Союза, у нас у всех есть этот праздник. День землеустроителя, геодезиста, картографа. И в Российской Федерации, и в Белоруссии, и на Украине такие праздники, конечно, есть. Поэтому, как сказать, очень интересная история, я еще тоже хотела бы сказать. Вот такие люди, о которых мы знаем все. Наш император Петр I, он геодезист. Леонид Ильич Брежнев. Тоже все его помнят, генеральный секретарь Центрального комитета. Он землеустроитель. Святейший патриарх Московский сия Руси, патриарх Кирилл, геодезист, топограф. Три президента Соединенных Штатов Америки. Это геодезисты и землеустроители. Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Томас Джефферсон. Обратите внимание, как они поделили штаты. Это рука профессионала делила территории. Такие выдающиеся политические личности, которые также все знают, как Нельсон Мандела, все знают, первый чернокожий президент и борец с расизмом. Выдающийся деятель Владимир Бонч-Бурдич. Я могу говорить много очень.
Это действительно уникальная информация, потому что, я думаю, ну не каждый это знал. Огромное спасибо, что поделились с нашими радиослушателями.
Поэтому спасибо большое руководству нашей республики за то, что учредили и в Донецкой Народной Республике такой праздник. Мы предложили день 22 апреля, не случайно. Поскольку 22 апреля Земля, она пробуждается. И вообще, это Всемирный день Земли. А Земля, это, конечно, геодезия, картография, землеустройство – и так далее.
Ну вот очень интересно вы рассказываете. Снова хотелось бы спросить у вас, вот как вы выбирали профессию, вы уже нам рассказали. В современном мире молодежь сейчас стоит на пути выбора профессии и чаще всего свое внимание останавливает на новомодных профессиях, таких как блогер, как IT-специалист. Наталья Владимировна, как заинтересовать молодежь в желании освоить профессию землеустроителя?
Наверное, тем, что эта профессия будет нужна всегда. Она всегда востребована, конечно. Особенно она востребована, когда рост экономики. Это понятно. Тогда очень большие объемы работы. Но это профессия, которая востребована всегда. Я вот просто вспоминаю, начинала деятельность в Советском Союзе. У нас было очень много работы. Мы делали проекты внутрихозяйственного землеустройства, проекты районных планировок. Затем, когда началась реформа, была другая направленность. Опять был колоссальный объем работ. К сожалению, реформа во всех постсоветских странах была направлена на разгосударствление земли. Вот не случайно я сказала, что 83% пашни – это частная собственность. И землеустройство, оно больше стало межеванием, то есть делить. Но вместе с тем, землеустройство у нас также очень много проводилось. Это и восстановление нарушенных земель. Это и улучшение малопродуктивных земель, то есть и установление прибрежных защитных полос. Это все землеустройство. Профессия действительно безумно интересная и уникальная, поскольку вот если говорить о геодезии, картографии, точная наука, очень точная, требующая определенного склада ума, да и склада характера. Это работа в поле. И только немножко камеральной обработки, то профессия землеустроительная, она состоит из трех блоков. Технический, та же геодезия, плюс проектирование. Экономический, мы не случайно сказали об оценке. И правовой блок, земельное право, которое связано с конституционным, с административным, с гражданским, с природоресурсным, с градостроительным правом. Землеустроитель обладает большим объемом знаний в части права. Вот такая интересная профессия.
И еще снова у нас вопрос от радиослушателя. Наталья Владимировна, пожалуйста, расскажите, как правильно подать заявление на землеотвод, чтобы решение было положительным. Вот наши радиослушатели интересуются снова.
Значит, есть такой вот сегодняшний наш нормативно-правовой акт, который временное положение, временный порядок предоставления земельных участков. Для того, надо было узнать цель, для чего он хочет и где этот участок расположен, поскольку распоряжаются землями у нас на сегодняшний день правительство, это особо ценные земли, многолетние насаждения, это сады, виноградники, пашня для несельскохозяйственных нужд государственной собственности. Государственный комитет распоряжается землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения для ведения товарного, фермерского, сельскохозяйственного производства и местные администрации для остальных целей. Вот вы должны определиться, куда вам подать. И далее вы открываете этот наш порядочек временный. Вы видите, какое вы пишете заявление. В заявлении вы указываете ориентировочную площадь, целевое назначение и просите срок аренды. Сразу вам хочу сказать, что на сегодняшний день максимальный срок у нас 10 лет. Но мы достаточно давно разработали внесение изменения в это положение, мы предусматриваем другие сроки до 50 лет, в том числе для сельскохозяйственного товарного ведения сельскохозяйственного производства не менее 7 лет. Я надеюсь, что его скоро включат в повестку дня рассмотрения правительства. Далее, к заявлению вы прикладываете, в зависимости, опять же, от цели, обязательно выкатровка. Выкатровка дается, опять же, вы получаете в наших органах бесплатно, в желаемом месторасположением участка. То есть набор документов, будь то это предпринимательская деятельность или просто физическое лицо, гражданин, написан буквально в этом пунктике. Причем на нашем сайте размещены еще, чтобы было понятнее, какие-то схемы, то есть более простым языком, доступным для людей это написано. То есть надо принести исчерпывающий перечень документов. И чтобы это место было, конечно же, свободно, иначе вам и выкопировку-то не дадут. Вот. И соответствовало каким-то, если это населенный пункт, то зоне. Например, жилой дом для этого должна быть по генплану. Зона, которая предусматривает жилое строительство. То есть соответствие градостроительной документации. Архитектор, в свою очередь, также подписывает эту выкопировку. Ну, вот как-то так.
Хотелось бы обратить внимание, что согласно законодательству земельные участки водного фонда передаются гражданам и юридическим лицам для сенокошения, рыбохозяйственных нужд, культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей. В свою очередь, граждане имеют право купаться, плавать на лодках, заниматься любительским и спортивным рыболовством, осуществлять водопой животных бесплатно, без каких-либо разрешений. Неверно.
Совершенно верно. Это называется общее водопользование. Есть специальное, есть общее. Общее водопользование имеют право.
Напомните нашим радиослушателям о праве общего водопользования, которое закреплено в нормативно-правовых актах.
Да, ну на самом деле это немножко водный кодекс.
Земля все и вода всегда рядом.
Я просто вам сказала, что мы связаны, землеустроители, со всем природоресурсным правом. И с лесным кодексом, и с водным. Поэтому есть нормы в водном кодексе, которые говорят о том, что водопользование бывает общее и специальное. Специальное предоставляется на правах сам объект какому-то водопользователю. И общее – это для всех граждан, которые имеют право подходить к водному объекту и пользоваться им вот для тех целей, что вы сказали. Но если это будет субъект хозяйствования, брать, например, водный объект и прибрежную защитную полосу или просто прибрежную защитную полосу, а это тоже землеводного фонда, часть ее. То есть здесь цели должны быть именно те, о которых вы говорите. Для других целей не передаются участки. И, конечно же, когда передается полностью с прибрежной защитной полосой, то должны быть ограничения для того, чтобы люди могли осуществлять свободный подход к объекту.
Наталья Владимировна, на данный момент изучается ли опыт других стран при подготовке законопроектов о земельных ресурсах?
Конечно. Конечно. На самом деле, с 15-го года, это уже, наверное, третий вариант будет проекта земельного кодекса Донецкой Республики. Первый вариант разрабатывали мы, комитет, с учетом мы брали белорусский, Российской Федерации и украинский, три кодекса. И готовили вот на его основе то, что мы считали будет более лучшее. На сегодняшний день, ну, наверное, это, в принципе, знают все, что это наше законодательство ориентировано концептуально на законодательство Российской Федерации. И сейчас в разработке Комитета Народного Совета находится проект земельного кодекса, который ориентирован на земельный кодекс Российской Федерации, с теми нюансами и особенностями, которые сложились в Крыму. Поскольку будем говорить, что мы с ними вышли из одной ситуации и движемся в другую.
Вот в начале программы вы упоминали о том, что когда стоял выбор между Крымским полуостровом и родной землей, вы все-таки решили остаться здесь, остаться верной своей родине, своему отечеству, Донбассу, в конце концов.
Да, несмотря на все красоты Крыма.
Не жалеете о своем решении?
Нет, вы знаете, наверное, я люблю наших земляков. Вот я выросла здесь, и мне понятен этот менталитет. Иногда может быть грубоватые, неговорливые, но настоящие. Настоящие. Если работать, работать. Если кто-то кого-то не очень любит, он ему скажет прямо в лицо. То есть поэтому мой выбор.
Но у нас дома всегда был край не словом, а делом.
Я люблю Макеевку, вот несмотря на то, что она вот такая, вот она очень огромная, безумно по территории огромная, некомпактная. Я ее люблю, она уникальная, у нее застройка. Ведь у нее застройка просто уникальнейшая. История ее, она уникальна, просто уникальна.
Видимо, специалист-геодезист приложил руку к застройке Макеевки.
Архитектор.
Наталья Владимировна, и снова вернемся в рамках программы к патриотическому воспитанию молодежи, потому как за эфиром вы поделились со мной, что профессия землеустроителя не только интересна, но и сложна. И график работы ненормированный, и оплата труда, хотелось бы, чтобы была выше и больше. Но все же, почему молодежи нужно обратить внимание именно на эту профессию, особенно нашей донбасской молодежи? Ведь, как показывает практика, нам в патриотизме не откажешь, особенно в последние годы.
Наверное, потому что в основе всего земля. В основе всего земля. Она уникальна. Только ей присущи эти характеристики, что это и месторасположение для населенных пунктов, для любых объектов. Именно на ней растет лес, вода. И обладая знаниями землеустроителя, понимая территориальное планирование, понимая плодородие, видя вот каким-то арбитражным третейским судом в рациональном использовании земель, потому что один нужен для этих целей, другим для этих, землеустроитель выступает арбитр. Для каких целей? На самом деле, я думаю, что молодежь, которая выберет эту профессию, не пожалеет об этом. Поскольку вот я просто смотрю, что та молодежь, которая к нам приходила работать, вот она действительно влюбляется в эту профессию, несмотря на все сложности. Вот те низкие зарплаты, о которых вы говорите, особенно в территориальных органах, там, где самая сложная работа, там, где бесконечный поток людей, да, каждый день, ежедневно. Там, где вот на сегодняшний день мы упали просто лет на 15 куда-то туда. Вот. Поскольку у нас Киев отключил нам базу данных о документах в электронном виде. И нет у нас программного обеспечения. А у нас только землепользователей и собственников 900 тысяч, понимаете, миллион. У одного из них пяти участков, до сотен участков. Это нужно все вручную искать, вручную набирать. То есть это безумно тяжелая работа. Но люди ее любят, и поэтому не уходят.
Наталья Владимировна, по доброй традиции, ваши пожелания жителям Донецкой Народной Республики, своим коллегам в преддверии праздника.
Спасибо большое. Еще, наверное, для молодежи надо сказать, а это будет им не безинтересно. На самом деле профессия землеустроителя, вот у нас был образован в Российской империи первый вуз в 1819 году. Это Константиновское училище. в Москве, Константиновское училище. На сегодня это государственный университет по землеустройству. И на базе его также государственный университет геодезии и картографии. Вот прообраз – это училище Константиновское. В Константиновское училище принимались выходцы исключительно из дворянского сословия, которое описывало межи. Это очень, на самом деле, ответственная работа и всегда была очень уважаемой. Ну и в преддверии праздника, конечно, коллег надо поблагодарить. А коллеги – это не только наша служба. Коллеги – это землеустроители, которые работают в органах местного самоуправления. Их достаточно много в каких-то других службах. Хотелось бы, наверное, поблагодарить именно за то, что они верны своей профессии и верны своей малой родине. За то, что они вот, несмотря на все тягости, которые нам всем удалось пережить, это сейчас как-то стабилизировалось, и то не повсюду, ведь мы знаем. Они остались здесь для того, чтобы делать какие-то добрые дела для своих соседей, для своих родителей и для своих детей. Всем здоровья, мирного неба, больших планов и задумок. Надо мечтать. Надо мечтать, и я думаю, что все у нас будет замечательно.
Наталья Владимировна, принимайте поздравления и пожелания от нашего дружного коллектива. Великолепных планов, достатка, сил, средств для их осуществления, отличных идей в любых проектах и верных решений в любой сфере. Но и так как вы человек творческий, то бесконечного вдохновения вам на все дела, на все то, к чему вы прикасаетесь, пусть обязательно исполняется, и появляются новые силы для свершения следующих проектов. Спасибо вам за интересную, познавательную, увлекательнейшую беседу. Ждем вашу беседу еще в нашей студии. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Экологический вестник». У микрофона ведущая Элла Михайлова. А в гостях нашей студии была председатель Госкомкомитета по земельным ресурсам Наталья Владимировна Сигитова. До новых встреч в эфире. Оставайтесь на волне 98.6 FM.
«Экологический вестник». 98.6 FM.